Это можно услышать только у нас.
97.2.
Радио «Комсомольская правда». 97.2 FM.
Радиостанция «Комсомольская правда» приветствует всех, кто слушает нас в Москве и в других городах вещания. Волгоград, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь и Тюмень. Эх, жаль, что в Китае нас не слышно. Хотя, впрочем, благодаря магическому интернету, по-моему, сейчас по всему миру можно слушать и смотреть все, что угодно. Но мы, собственно, не об этом. А о том, что наш корреспондент Александр Мешков отправился в Китай. Да-да, в тот самый Китай. Воспетый кинематографом легендарный монастырь Шаолинь для того, чтобы от пороков избавляться и истину искать. Так что, если вы пропустили номер «Толстушки», где была первая серия этого путешествия, ничего страшного, сейчас как раз с самим-то Александром Мешковым, спецкором «Комсомольской правды», мы и поговорим в нашем эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, слушатели радио «Комсомольской правды», самого любимого моего радио на сегодняшний день. Пока еще другого такого нет. Вот, и я рад, конечно, приветствовать вас. Я редко выступаю по радио, поэтому для меня это прям праздник, можно сказать. Так же, как я редко бываю в Шаолине, для меня это тоже, в общем, был в какой-то степени праздник.
Но для нас настоящим праздником было читать ваши отчеты. Теперь есть возможность даже услышать то, что не вошло в эту трехсерийную историю. Сегодня первая серия, поэтому давайте начнем с того, а откуда вообще появилась идея отправиться в Шаолинь?
Ну, эта идея, она зрела во мне еще вот в начале 90-х, в конце 80-х, когда появились вот эти первые фильмы. Ну, они, в общем-то, для нас были первыми. Первые видеосалоны, вот, видеомагнитофоны. Ну, для нас, провинциалов, там, я в провинции жил, и, естественно, это дошло позже, чем для вас, столичных жителей. Поэтому мы все это, раскрыв рот, смотрели на эти боевые искусства, там, на эти, ну, необычные космические прыжки, на эти необыкновенную технику вот эту китайских шаолиньских монахов. Ну, тогда были очень популярные фильмы про Шаолинь. Это были, ну, необычные люди. Это были, прям, скажем, какие-то, ну, скажем так, каких-то космических возможностей люди, потому что вот они, во-первых, были высоконравственные и гораздо выше, так сказать, по нравственности, чем окружающие нас люди, вот, особенно вот в то время. Это потом уже мы сейчас изменились к лучшему, мне кажется. А в то время мы еще были, так сказать, может, под влиянием и шаолиньских монахов мы стали лучше, видя, как они борются за нужды и чаяния простых китайцев. Вот, мы как-то, может быть, улучшались после этих фильмов. И стремились не только к нравственному совершенству, но и к физическому. Иногда нет-нет, и подражая им в этих приемчиках, пересматривая по несколько раз, пытаясь повторить эти, в общем, замысловатые упражнения. Вот я думаю, что вот оттуда и появилось вот это странное желание посетить Шаолинь.
И вы пронесли это желание сквозь многие годы.
Да, вот надежда, что когда-то я все-таки приеду в Шаолинь, она меня не покидала. И я ее задумал уже вот воплотить лет 5 назад уже в «Комсомольскую правду», понимая, что, в общем-то, «Комсомольская правда» – газета, обладающая очень, знаете, хорошим таким потенциалом и возможностями направить своего корреспондента туда. Ну, в общем, как-то все мне было некогда, а порой и просто материал не был востребован, даже гипотетически. То есть нужно было в этот момент что-то другое. Вот. Поэтому до Шаолиня не доходили ни руки, ни ноги. Вот, как у шаолиньских монахов иногда. Вот. И, ну, все-таки, вот, ну, думаю, ну, неужели вот жизнь пройдет, и остаток жизни я проведу без Шаолиня. Вот, и поэтому, как только вот в этом году, не, вернее, в прошлом году, в конце прошлого года, наверное, вот как раз в тот момент, когда мы пересекали с Федором Конюховым Индийский океан, ну, это такой трагичный момент в моей жизни, и я задумал для себя, если я выживу, то я совершу ряд определенных героических дел. Обязательно, непременно побываю в Шаолине, и не просто побываю, потому что быть туристом вообще мне не очень нравится. Это такая, знаете, а вот пожить там, испытать на себе все радости монашеской жизни, вот это вот действительно почувствовать себя монахом, китайцем. Вот. Потому что я редко ощущал себя китайцем, а вот там действительно я уже как-то приблизился к этому.
Причем язык вы не знали.
Я его и сейчас не знаю. Потому что это невозможно. Китайский язык, мне кажется, самый трудный язык из всех. Я могу ошибаться, но мне кажется, вот если все-таки когда-то к нам придут на Землю инопланетяне, то они будут всех понимать, кроме китайцев. Потому что китайцам я не смог объяснить даже такую простую вещь, что я хочу в туалет. Ну, как вот жестами это объяснить? Вот. Можете себе догадываться, какие я мог показывать им жесты, что вот где тут туалет, где я могу справить нужду. Вот. А они думали, что вот я просто прикалываюсь, может, так необычно. И ничего мне не могли объяснить. Поэтому я при первой же возможности я нашел человека, который понимает по-английски, и попросил его написать мне на бумажке, которую я все время с собой носил. Там было написано китайскими иероглифами, где тут туалет. Эта бумажка не раз меня выручала в трудную минуту. Ох, и натерпелся я там.
А да. Как вообще встретил вас Китай? Как встретил вас первый город, куда вы попали?
Китай вообще меня встретил праздником. Я даже заподозрил, что, видимо, мой приезд, так сказать, вызвал вот этот ажиотаж. На улицах пионеры, знаете, пели песни, барабаны, и как-то все обращали на меня внимание. Но я был в такой провинции, это Чанчжоу, это где, в общем-то, европейцев не очень много. Это не самый туристический район, ровно как и... Как я обнаружил, что и Шаолинь тоже не самый посещаемый европейцами туристическое такое место. В основном, да, китайцы, они так чтут свою культуру, свои традиции, что, в общем-то, их там так нескончаемым потоком идут они. Как в свое время, наверное, мы шли к мавзолею Ленину. Ведь что такое съездить в Москву и не постоять в этой чудовищной очереди? Потом, правда, мавзолей Ленина сменил Макдональдс, вот, но все равно вот мы-то привыкшие к этим очередям. И вот такие сейчас нескончаемые потоки идут в Шаолинь. Ну, в основном, конечно, китайцы.
Ну, они там бывают с теми же самыми целями, просто посмотреть и пройти дальше?
Да, они там с целями посмотреть и пройти дальше. Но там есть много школ. Вот как на территории Шаолиня, так и рядом с территорией Шаолиня. Территория Шаолиня, надо сказать, это очень огромная территория. Вот земли, выделенные этому монастырю, это большой такой комплекс, вот, на котором расположены не только памятники архитектуры и памятники буддизма исторические. Вот, значит, их монастыри, там их несколько на этой территории комплекса. Это горы кругом, это очень красивое живописное место. И оно очень большое. И вот на территории как раз расположено несколько школ. А уж за территорией рядышком находится вообще необыкновенное количество. Когда ты подъезжаешь к Шаолиню, ты видишь, что с обеих сторон дороги эти школы, и везде крики вот эти, и люди тренируются, молодые люди в основном. Я там, похоже, был самый взрослый. Вот, а там есть дети, есть военные, там есть военная школа, которая занимается восточными, как раз китайскими древними методиками. Угу. Вот эти чудовищные, конечно, прыжки, они прыгают вверх, ну, очень высоко. А у них еще приспособления разные для того, чтобы увеличить высоту прыжка, такие на пружинах, и они летают просто.
Так все-таки, значит, была правда в этих фильмах?
Да, в том-то и дело, они летают. Более того, значит, на территории этого монастыря вот есть, ну, такой концертный, наверное, зал, где выступают шаолиньские монахи. Ну, на самом деле, надо быть наивным, чтобы предполагать, что они действительно реальные шаолиньские монахи. Скорее всего, это концертная группа, которая акробатов таких, которая действительно отточила вот это мастерство настолько, что оно позволяет им совершать вот эти необыкновенные прыжки. И это очень красиво. Это как такой необыкновенный волшебный танец. Они ломают об головы металлические мечи, они гнут горлом копья. Ну, вы знаете, ведь они в Москве гастролировали.
Да,
и
да, да.
Вообще по всему миру они гастролируют. Это их несколько этих групп, которые вот действительно у них база в монастыре Шаолинь, но они оттачивают вот это древнее искусство, вот эти восточные древние методики, вот настолько, что это уже становится цирковым номером, цирковым зрелищным таким шоу. Вот. А ну, тех монастырей, монахов, которых я видел вот уже в самом монастыре, конечно же, это более умиротворенные, такие спокойные. Они, я не видел, чтобы они прыгали. Они спокойно ходят, значит, медитируют, очень такие невозмутимые. Ну, и не сказать, что они прям, знаете, что они такие мрачные какие-то. Они смеются, они легко входят в контакт, они беседуют с тобой. Но в основном их занятия, которые я видел, это они работают по уборке там территории. И они торгуют продукцией сувенирной, потом у них же еще древние, значит, рецепты всяких снадобий. Вот, они торгуют также вот какими-то, сейчас скажу, ну, вот Буддами, маленькими изображениями. Там,
ну, это та же сувенирка. Неужели в таком месте, как Шаолинь, тоже можно приобрести те самые сувениры, которые можно приобрести в любой точке мира? Вот как-то, знаете, кажется, что там такое все ужасно духовное и прям такое возвышенное, и им до этого мирского, до всех этих юаней у них там, да?
Да,
юаней. До этих юаней дела нет. Неужели торгуют?
Ну, вы знаете, для того, чтобы, мне кажется, для того, чтобы поддерживать такую огромную территорию, я думаю, им нужны деньги. И вы знаете, что отношение к Шаолинь долгое ведь время было, особенно когда у них были, ну, скажем так, ортодоксальные коммунисты, да, они же вообще были против религии. Естественно, он пришел в такое чудовищное состояние, что восстановить его, и где-то, может, в 80-х годах там жил, может, человек 7 этих монахов. Вот, и был он в чудовищном состоянии, как и вся религия. Ну, как у нас, согласитесь, что и у нас тоже храмы были в таком жалком состоянии. В них были склады, в древнейших архитектурных памятниках были склады, ну, в лучшем случае, клубы. Uh-huh. А так ведь и зерно, и стройматериалы, что там только угодно не было. Они приходили в такое страшное состояние. Знаете, я вот недавно был в Париже и Бельгии, да, ну, как недавно, в ноябре. И я так думал, какие они счастливые люди, их не коснулась вот эта борьба с религией, их культуры не знают, что такое, значит, расстреливать священников, mm-hmm. их культура не знает, что такое рушить храмы, разбивать колокола. И это все вот это богатство, которое скопилось веками, эти древние храмы, это же такое грандиозное вот явление, я бы сказал, которое не тронутое вот этой мерзкой рукой этих, как их называют, которые не верят в Бога, атеистов.
Атеисты, да.
Вот. И это же счастливые люди. Они сохранили все вот это богатство, они сохранили эту красоту. Ты заходишь туда, там вот ощущение веры какой-то, католический это храм или там протестантский какой, у них все осталось вот на таком уровне. И видно, что там молились люди, там даже дух другой. А Китай все-таки такая же страна, которую коснулась вот, богоборческая такая рука.
Но в Шаолине этот дух есть вот особый? И вообще, а как вы объяснили, что вы хотите здесь не только вот туристам пройти, но и остаться?
Это было, конечно, один... Ну, вообще, я приехал в эту отдаленную провинцию, я был потрясен, что мне там даже в гостиницах не знают английского, и мне было так трудно объясняться с ними. Я тогда пожалел, что я не знаю китайского, и хотя, в общем-то, это нереально, вы знаете, но по-английски там никто не говорит, я уж не говорю о том, что по-русски. И также в Шаолине очень трудно было найти человека. Я нашел этого человека в Донгфене, которая... Ну, я просто обращался на улице к людям там все и нашел человека, который ответил мне по-английски. Он, оказывается, неплохо говорит по-английски. Пенсионер. Вот. И он мне просто-напросто написал все, что я хотел на листке. Мы целую там историю... Естественно, я не мог это... прочитать, но я мог показать, что вот я хочу жить в монастыре, работать с вами, учиться, тренироваться и все такое. Весь текст мы, так сказать, с ним написали. И вот это было одна из, в общем-то, таких трагических. Мне очень трудно было объясняться, когда уже, я не знаю, открывать мне страшную тайну. Или нет, я, наверное, не буду сейчас...
Прибережу ее для следующего раза, да, пока...
Да, а должна сохраняться интрига.
Ну, в любом случае, о продолжении этой истории, о том, что было дальше в монастыре Шаолинь со спецкором «Комсомольской правды» Александром Мешковым, мы обязательно узнаем в следующее воскресенье. А вы, если пропустили в этот четверг еженедельник «Комсомольская правда. Толстушка», в котором была первая часть этой истории, заходите на сайт kp.ru, и, кстати, там же есть видео. Если вы внимательно слушали сейчас нашу программу, то обратили внимание, что Александра Мешкова в Китае встречали пионеры. И вот как раз на сайте КПРУ есть видео, где можно посмотреть, как это происходило. Да,
как это происходит. Там много что можно посмотреть. Я снимал беспрерывно, потому что вообще это чудесная страна, она не похожая культура, поэтому я понимал, что вот мне было бы все интересно. Я много снимал. Я даже там, у меня есть отрывки художественного фильма, знаете, по-моему, это ремейк «17 мгновений весны», ну, где Гитлер китаец, потом, ну, где они найдут столько европейцев, там Мюллер китаец и все остальные китайцы, понимаете?
Заинтересовали, Александр, заинтересовали. Так что на сайт kp.ru заходим и ждем следующего воскресенья и продолжение рассказа о том, каким образом Александр Мешков стал настоящим шаолиньцем.
Это можно услышать только у нас.
97.2.
Радио «Комсомольская правда». 97.2 FM.